Sveiki, čia Ukrainos balsas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Ką kare veikia psichoterapeutai? Apie tai kalbėsime su mūsų eterio viešne psichoterapeute, dar visai neseniai tarnavusią Ukrainos kariuomenėje Anastazija Olimpija Matuševska. Anastasija, paruslo prasibėjas limožaitės kažaitė, paruslo prasibė, pravašų rabotų, kiem vis animaitės.
Ой, ну, так как я, ну, знаю, что мы будем говорить прежде всего об украинской женщине, то есть обо мне, да, то есть украинская женщина, украинка, вот, и в мирное время и на сегодняшний день, с октября месяца, я всегда была психотерапевтом. Психотерапевтом, которая лечит души человечества. Вот. И с узкой специализацией, это сексология, ну, то есть это проблематика сексуального характера, да, вот, но война много чего изменила.
А как изменила вашу работу, вашу жизнь война?
Угу. Да, 26 февраля, это в мой день рождения, это мой день рождения был, да, я была по собственному желанию мобилизована в ВСУ, в военную приняла для себя такое решение. Вот. Связано оно было, естественно, и с началом войны, но больше, скажу так, в большей степени оно было связано с тем, что в этот день я попала под обстрел машины. Вот,
в каком городе это было?
Это было в Киеве, возле военной структуры, и поэтому, ну,
а ну, как? Наверное... Вы ехали на машины и на вас как-то стреляли? Как это было?
Мы занимались волонтерством 2 дня уже как, да, ну, потому что 24-го началась война, 26-го был этот обстрел, и мы везли в одну военную часть, везли определенные продукты питания и там, ну, там гигиену и бытовую химию, которая нужна была в, там, в определенной военной части. Вот, приостановившись там, ну, на определенном расстоянии, дабы избежать определенные технику безопасности, да, мы приостановились, и буквально через некоторое время послышался крик и начался обстрел машины. Вот, человек, с которым я ехала за рулем, он был на улице, звонил в этот момент, ну, как бы на пропускную систему, чтобы нас пропустила военная часть, что мы подъезжаем. Я сидела в машине. Обстрел шел по моей стороне, по моему боку. Вот, это удивительное, удивительное, конечно, ощущение. Я сейчас его уже засмеиваю, потому что, правда, я его прожила уже достаточно много времени. Прошло, вот, разные стадии были. Но это удивительно, что было, ну, как бы, были повреждены стекла, все практически стекла, кроме стекла, который защищал меня. О. Вот. И, ну, я, ну, в тот день подумала, что это второй день рождения, и, видимо, ангелы-хранители на день рождения точно прилетают в большем объеме. Вот. И тебя защищают. Вот так вот я отпраздновала свои 39 лет.
Поздравления с пулями.
Сразу, да-да, поздравления с пулями, салютная группа, будем так говорить. Вот. Я мобилизировалась, и до 23 сентября я была в лавах ВСУ. Вот, как,
а где служили?
Это был Киев. Я тыловичка, если так говорить, в тылу, да, тыловичка, но мы, наша военная структура, военная часть была 7 километров от Ирпеня, Бучи, Гостомеля. То есть, если говорить про март месяц, как, ну, как опасный месяц для Киева, да, то мы были вторая линия, ну, вторая линия передовой, будем так говорить,
да.
МПЗшники, вот, ну, которые занимаются морально-психологическим обеспечением роты, взводов и индивидуальной поддержки. Но в военное время МПЗшники – это именно те люди, которые принимают 200-х с линии фронта. То есть это первые известия, которые приходят с поля боя, это известия о, ну, смерти, да, и о смерти, о плене, о без вести пропавших бойцах, они приходят сначала в наш отдел, в отдел Ну, таких отделов очень много по Украине, да, ну, то есть каждый отвечает за своих бойцов определенных, да, с которыми ну, мобилизировались с нашей военной структуры дальше на передовую, да, потому что мы были комплектующей военной структурой, в которую приходили бойцы, и уже от нас, ну, как бы раскомплектовывались они по другим районам, по другим областям и по другим линиям фронта. Поэтому у нас, ну, достаточно много было бойцов, с которыми, ну, база бойцов, которые от нас уходили, да, вот. И, слава богу, очень, ну, по масштабам войны и по масштабам сравнения с военными действиями, которые, скажем так, которые убили врагов, да, наши потери достаточно минимальные, чему невозможно не радоваться, да, вот, но они достаточно объемные как для психологического воздействия на, ну, на людей, которые в принципе, занимается похоронками, да. Что входило в наши обязанности, это, ну, первое, это мы принимали с линии фронта известие, его оформляли, и мы те люди, которые приезжали к родственникам, ну, как бы оповещать.
Приехали к родственникам сообщить, что человек погиб, солдат погиб.
Да, да.
Очень, вот. Очень работа такая, очень тяжелая.
Очень тяжелая. Да, очень тяжелая, это правда. И когда в июне месяце я перешла в этот отдел работать, уже 3 месяца войны, считайте, было, да, я, ну, как бы, я действительно зашла в отдел, я его называла ритуальное агентство, потому что парни, которые там были в тот момент, которые делали ту работу, они были уже, ну, почти земельного цвета, ну, то есть, как, ну, черного, и морально выгоревшие полностью, потому что это обычные военные люди, которые, ну, условно отслужили, и у которых нет ни психологического, ни психотерапевтического образования, а просто статус и звание, потому что, ну, как бы там, условно, лейтенант или майор, да, ну, то есть, это люди, которые, ну, просто военные, да, и слава богу, что есть в некоторых МФЗ-отделах люди, которые, например, прошли АТО, да, вот, и они встречались с этим. Но так как у нас полномасштабная война, к сожалению, таких людей, которые прошли АТО и могли бы еще психологическую поддержку осуществлять в любой военной части, таких людей на май месяц их не существовало в таком объеме, потому что никто не готовился к тому, что будет война, и нам придется морально поддерживать наших бойцов.
Taikos metu Anastazija dirbo psichoterapeutė, specializavosi gan siauroje srityje seksologijoje, bet karas viską pakeitė. Vasario 26 Anastazijos gimimo dieną Kijeve ji pateko į apšaudimą. Tuo metu savanoriavo į vieną karinį dalinį automobiliu vežę maisto produktų ir higienos priemonių. Staiga pasigirdo klyksmas ir į automobilį pasipylė šūviai. Nuo jų išdužo visi langai, išskyrus tą, prie kurios sėdėjo Anastazija. Tą dieną jį pasijuto turinti Angelą Sargą ir pasveikinta kulkų krušos atšventė savo 39-ąjį gimtadienį. Po šio įvykio jį, kaip pati sako, mobilizavo save ir iki rugsėjo 23-os tarnavo karinėje struktūroje, kuri buvo už 7 km nuo Bučos. Patį pavojingiausią kovo mėnesį jį buvo antroje gynybos linijoje. Anastazija rūpinosi moraliniu, psichologiniu žmonių parengimu. Jį tarnavo skyriuje, kurį pirmąjį pasiekdavo žinios iš fronto apie žuvusiuosius. Paimtus į nelaisvę ir dingusius karius. Tokių skyrių Ukrainoje labai daug. Tačiau Anastazijos skyrius priklausė komplektuojančiai kariniai struktūrai, kurią kariai susirinkdavo ir toliau jau jie būdavo paskirstomi po įvairius rajonus ir fronto linijas. Anastazijos pareigos buvo surinkti visą informaciją iš fronto apie žuvusiuosius ir paruošti žmonės, kurie važiuoja pas gimines pranešti šią baisę žinę. Vaikinai, kurie šį darbą dirbo, pasak Anastazijos, buvo žemės spalvos ir morališkai palūžę. Jie nebuvo mokęsi psichologijos. Pagalbos labai trūko, niekas nesiruošė tam, kad bus karas ir reikės labai daug moralinės pagalbos.
Да.
А как это, ну, интересно очень, Анастасия, было бы спросить вас, как это состояние, как это психическое здоровье поддерживает такие моменты, когда десятки раз ежедневно надо ехать и сообщить такие грустные новости?
Первое, то, что нужно делать, и то, что невозможно, я скажу с невозможного, да, это таким делом нужно заниматься, если мы действительно говорим про человечность, таким делом нужно заниматься специализированным людям. Ну, например, таким, как я, которые 10 лет своей жизни отдали обучению и учению психотерапии и чувствами и эмоциями.
Профессионалам.
Профессионалом, да, я, которая знает, что такое горе, и знает, как провожать даже клиентов в смерть, да, потому что, ну, есть такой запрос, когда клиент, например, сложной болезнью, которая является неизлечимой, он приходит в психотерапию, как, некоторые в церковь идут, да, некоторые к психотерапевту, и с запросом провести в смерть, да, и мы отгоревываем эту часть. И, ну, как бы это страшно, больно и чувственно очень, да, но есть определенные навыки, которые мы как психотерапевты добываем в течение обучения и в течение вот этой работы. Вот, и поэтому, это, конечно, заниматься профессионалом. Если уже не профессионально, да, не забывайте о том, что вы являетесь людьми. И первая поддержка, которая самая важная для той стороны, это говорить о боли, которую вы пытаетесь как военный человек спрятать, ну, потому что военные не плачут, военные строгие, военные, ну, как бы с прямой спиной, да, и они не испытывают никаких эмоций. Это ложь и провокация, это миф. Военные как раз именно чувствительные, они хотят жить, у них достаточно много жизни внутри, да, и они имеют полное право также расплакаться, как и жена, брат, отец, который это слышит, и этим осуществить поддержку более лучшую, нежели поддержка холодного стоячего мужчины, условно, да, или там женщины. Вот. Слава Богу, это уже доносится, и многие это уже себе позволяют, потому что ты не знаешь, когда откроется дверь и придет оповещение, ты не знаешь, с чем ты столкнешься. Потому что, ну, как бы первое, это самое легкое это принятие, ну, потому что, условно, ну, как бы они знали, куда они отправляли сына. Они не хотели там, или там не сына, а там мужа, да, они не хотели этого, но это принятие, и это легкая грусть сначала, да. А самое страшное – это крик, ор и суицидальные мотивы, когда ты бежишь вслед за мамой, которая услышала, что сына больше нет, на балкон, и пытаешься, ну, как бы спасти еще одну жизнь, потому что, ну, как бы есть еще эта сторона медали. Да? А украинский народ, украинские женщины – это самые, ну, на мой взгляд, самые чувственные, чувствительные женщины в плане…
Эмоциональные, да?
Да, в плане там, переживаний. Да, они если любить, так любить. Да? Ну, вот они, если любить, так любят. Да, если она мать, то она мать по завязку еще один метр сверху. Да? То есть она вся в материнстве в этом. Вот. И это, ну, это очень больно. Я даже сейчас говорю, я понимаю, у меня краснеют глаза, и я понимаю, ну, как бы, насколько это болезненные процессы у любого родственника, да, а у матери тем более. И, знаете, я очень много возмущалась, потому что я тоже украинка, я эмоциональная женщина, да, и я болею и болю за всю Украину и за всех бойцов. И я очень много возмущалась, что при оформлении определенной анкеты в Украине, да, ну, мобилизации, там есть один пункт. Напишите контактный номер телефона близкого родственника, да, ну, как бы, да. Ну, нормальный вопрос, правда, ну, как бы нормальный, адекватный вопрос.
Я думаю, в каждой армии такой вопрос.
Да, да. И я возмущалась всегда на этот вопрос, потому что он без какого-либо подтекста. И я пыталась поменять анкету, и даже мне удалось в какой-то момент поменять анкету в рамках нашего маленького военной структуры, что этот вопрос звучит так. Ну, как бы до него звучит. Вы знаете, что вы идете на войну, и что вы можете потерять жизнь, да? Ну, как бы, как встреча с реальностью. Понятно, что этот вопрос, ну, как бы, он внутри ответ имеет, да? Но на бумаге, когда встреча с реальностью, оно по-другому. Они пишут «да». И второй вопрос. Кого бы вы хотели оповестить в случае вашей смерти на поле боя, взятия в плен и без вести пропавшее? И у бойца меняется внутри мнение, и он перестает писать эту, блин, маму, которая и так пожизненно, блин, она и рожает, и там воспитывает, и переживает за него. И он начинает писать либо папу, либо старшего брата, либо младшего брата, либо ну, не знаю, кума, ну, там, да, свата.
Но не маму.
Да, но не маму, да, но не маму. И я за то, чтобы такие болезненные переживания сначала принимал на себя мужчина от мужчины. И уже с вот этой мужской поддержкой он шел к этой женщине, да, даже вместе с МПЗ-отделом, да, поддерживать. А когда у нас де юре мы должны оповестить того, кто указан, а это мать, ну, это очень тяжело. Это правда очень тяжело. Для, ну, как бы мать и так узнает. Но нам приходилось одинокую мать оповещать, и мне приходилось сидеть час и там полтора часа с мамой, вызывать родственника, потому что я не могла оставить мать одну, потому что я понимала, что я только выйду из двери, может что-то произойти. И это не обязательно суицид, а просто сердце остановится. Да? Ну, как бы, хоть мы с медиком ехали, но мы не можем быть на протяжении всех дней. И я не позволяла себе оставлять человека до тех пор, пока я психологически не убежусь, что он все с ним в порядке. Было очень, ну, есть инциденты тогда, когда МПЗ-отдел дает оповещение, ну, дает, соболезнует, это там пятиминутка, он уходит, и через 20 минут приезжает туда скорая, и невозможно спасти, ну, как бы от нервного срыва или там от сердечного приступа. Вот, поэтому работа не из легких, конечно. Но...
Вы помогаете сейчас военным, которые воюют, и они приходят к вам.
Да.
Как-то от проблем этих психических спастись? Да. Какая ситуация?
В каком состоянии? В состоянии, смотря сколько прошло после поля боя. Если это прошло неделька, то 90% пацанов — это смех, юмор, это ура, жизнь, супер-пупер. Если проходит полтора месяца, то вы встречаетесь с возмущением, со злостью, с раздражением, с унынием уже, потому что более явные реальные вещи начинают психика рассматривать более близко, более детально, потому что далеко уже от фронта. Да? Все защитные механизмы психологические, они сняты, и ты уже понимаешь, что ты там кого-то потерял, либо у себя что-то потерял, да, либо что-то увидел. Вот. Самое страшное – это, ну, самое сложное – это шок, расслабление шокового, боже мой, состояние, да, с украинского пыталась перевести, послешоковое состояние, тогда, когда на глазах убивают твоего сослуживца. Это больше всего травмирует бойцов психологически, да, вот. И тут одновременно я за то, чтобы боец был условно хоть в кого-то влюблен в своем взводе, да, ну, где влюбленность как дружба, да, как эмпатия высшей силы, потому что это чувство любви внутренней, да, за кого-то, она дает преодолевать очень многие препятствия, потому что мы ответственные люди, и мы дуальные люди, нам всегда нужно нести сопричастие с кем-то, да, если я люблю в своем взводе кого-то из побратымев, украинскую мову так, да, ну, то есть собратьев, вот, то мне легче преодолевать. Но, конечно же, есть и другая полярная часть, это когда этот собрат, ну, умирает, да, мне также болезненно это переживать. И шоковая ситуация, которая сначала может заморозить мою психику, потом она растает и будет, ну, очень сильный эффект. Но это война, и благо того, что Украина и украинские люди, и украинская психология, она чрезвычайно много вкладывает в здоровую нацию, в здоровье, в здоровую психологию. Не во всех моментах, не, возможно, не своевременно, если говорить, как, ну, как моментально, да, но в любом случае происходит невероятное, колоссальное инвестирование, как благотворительное, так и финансовое сейчас в поддержку бойца, который возвращается. Не только в медицину, но и в психологическую. Объединяются психологи, благотворительные фонды, делают определенные красные кресты, которые помогают мальчишкам. И самое важное, чтобы мальчишки тоже у себя меняли определенную ментальность, определенную психику поведения того, что психолог – это не человек, который работает с психбольными, да, психолог — это человек, который работает с душой, и мы все украинцы сейчас находимся в режиме ПТСР, это посттравматического синдрома, как бы нам печально не говорилось, но практически нет на территории Украины ни одного человека, которого бы мы не назвали ПТСРом, ну, с ПТСРом, да, вот, просто регистр разный, да, даже те, кто сумел эмигрировать в первый день войны, они тоже с ПТСРом, потому что они украинцы, и они находятся в информационном поле, и у него есть родственники, друзья на территории Украины. Угу. Поэтому, конечно же, Украина — это страна ПТСР. И в этом тоже мы сильны, потому что настолько, ну, сильны психологически, потому что настолько включенности, изучая военную психологию, настолько включенной информационной базы до украинской войны, вернее, войны в Украине, не было по военной психологии, как появляется она сейчас этими же украинскими психологами. Пишется совершенно новая военная психология по европейским форматам, по европейским стандартам, потому что до этого мы опирались только на определенные американские либо израильские концепты, которые не являются войной в Украине, а являются совершенно, ну, иной войной, да, с иными показателями. Поэтому я этому очень рада, как профессионал, как психолог, что появляется такое.
Kaip išlaikyti psichinę sveikatą, kai dešimtis kartų per dieną reikia pranešti baisias žinias apie žūtį? Anastazija sako, kad pirmiausia tokį darbą turi dirbti specialiai tam paruošti žmonės – psichoterapeutai. Jeigu tai ne psichoterapeutas, o kariškis, pirmiausia reikia nepamiršti, kad jis irgi žmogus ir gali kalbėti apie skausmą. Kariškiai neverkia, yra pasitempi ir nejaučia jokių emocijų. Tai melas. Kariškiai yra jautrus, jie nori gyventi ir turi teisę verkti kartu su artimaisiais, kuriem praneša šią baisę žinę. Lengviau būna, kai artimieji jau būna susitaikę su netektimi, nes žinojo, kaip tai gali nutikti. Baisiausia klyksmas ir suicidiniai ketinimai, kai bėgi paskui mamą į balkoną, kuri išgirdo, kad sūnaus nebėra ir bandai išgelbėti jos gyvybę. Anastazija sako, kad Ukrainos moteris yra labai jautrios ir emocingos. Tokia pati sako esanti ir ji, pasakoja, kaip buvo suglumusi dėl vieno mobilizacijos anketos punkto. Parašykite artimo giminaičio kontaktinį telefoną. Atrodytų normalus prašymas. Bet glumino tai, kad jis be jokio konteksto. Pašnekovė sako, kad jai pavyko pasiekti, jog šis prašymas būtų suformuluotas kitaip. Pirmiausiai paklausta, ar jūs žinote, kad einate į karą ir kad jūs galite prarasti gyvybę. O po to antras klausimas, ką jūs norėtumėt pirmiausiai informuoti žūties, paėmimo į nelaisvę ar dingimo atveju. Ir kariai jau neberašo mamos. Jie rašo tėtį, brolį, krikšto tėvą, bet ne mamą. Anastazija sako, esanti už tai, kad tokiais skausmingas žinias iš vyrų pirmiausiai priimtų vyrai. Ir tik tuomet su vyriška parama būtų einama pas moterį, kuri tą karį pagimdė, augino ir auklėjo. Anastazija pasakoja, kaip jai teko vienišai mamai pranešti apie sūnaus žūtį. Ji buvo su ja visą valandą, pusantros, paskui iškvietė giminaičius. Ji suprato, kad negali palikti moters vienos, nes vos išeis pro duris ir nutiks kažkas baisaus. Ir atveju, kai žmogui pranešama, pareiškiama užuojautai ir išeinama, visa tai trunka 5 minutes. O po 20 minučių jau lekia greitoji, nes žmogui ištiko širdies smūgis ar nervinis priepuolis. Anastazija šiuo metu padeda kariams. Kalbėdami apie jų psichologinę būseną, jis sako, kad viskas priklauso nuo to, kiek laiko praėjo nuo grįžimo iš mūšio lauko. Jeigu savaitė, tai 90% vaikinų juokiasi, pokštauja. Jeigu pusantro mėnesio, susiduriamas su sumišimu, pykčiu, sukrėtimu, psichika pradeda viską vertinti realiau, nes jau esi toli nuo fronto ir visi psichologiniai savisaugos mechanizmai išsijungia. O pats sudėtingiausias atvejis būsena po šoko, kai tavo akise žūsta kitas karys. Šokas iš pradžių tarsi užšaldo psichiką, bet vėliau viskas atlėksta ir patiriamas labai stiprus smūgis. Kariams, kurie grįžta iš fronto, šiuo metu stengiamasi suteikti kuo daugiau psichologinės pagalbos. Tam vienijasi psichologai, labdaringi fondai. Anastazija sako, kad visus ukrainiečius šiuo metu jie yra apėmęs po trauminio streso sindromas. Bet tame yra jų stiprybė, o Ukrainos psichologais pagal europinius standartus dabar kuria naują karo psichologijos metodą. Kągi, aš priminsiu, kad kalbėjausi su psichoterapeute dar visai neseniai tarnavusi Ukrainos karinėse pajėgose Anastazija Olimpija Matiuševska.